мы сегодня заканчиваем беседы по книге Иова. Напомню, что мы остановились на фразе, сказанной Елеуем, в которой он говорит о том, что Бог никогда не оставляет человека, но всегда устраивает жизнь страданиями и скорбями, пытаясь отвести его от какого-то предприятия или отвести от него гордость. И делает это каким-то образом, вот, или явлением этому человеку, или давая вразумление через ангела-хранителя. И вот, остановившись на этом, мы заставили открытым вопрос, да кто же такой Елеуй? Вот это первоначальное свидетельство Елеуя о том, что он такой же, как Иов, он рожден так же, как Иов, он сотворен из брения, и Дух Божий творил и его, и Иова, что он может вместо Бога, указывает на то, что это было некоторое прикровение явления Бога, свидетельство о явлении второй ипостаси Святой Троицы, о явлении Сына Божьего. Такие явления в Священном Писании есть. Они, например, в книге «Бытие», они обозначаются «Ангел Господень» с большой буквы, как тот, кто выражает волю Божью, но этот ангел Господень, в виде его, люди называют его Богом. И сам он свидетельствует, являясь как ангел Господень, говорит: «Я Бог Иакова, Авраама, Исаака и Иакова». Вот эти явления в книге «Бытие», они именно вот были, то есть люди видели нечто, видели некое подобие явления Божьего второй ипостаси Святой Троицы, которая вот действовала в мире, подготавливая именно, собственно говоря, уже осуществляя домостроительство. Подробно описать, что это были за видения, мы, конечно, не можем. Нам важно принципиальное утверждение, что каким-то образом Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, может открывать свое присутствие в мире, тем более для людей, особо для этого предназначенных или ищущих этого, как это на самом деле происходит с Иова. Он является и прообразом страданий Иисуса Христа. Не случайно вся эта история вспоминается на Страстной Седмице. И он пророчествует о Христе, причем совершенно уникальнейшим образом. Вот эти слова о том, что «я знаю, Искупитель мой жив, и я своими очами узрю его», и свидетельство о том, что он будет воскрешен и увидит Бога, и молитва, мольба о посреднике, об искупителе и ходатае, вот в ответ на это и явился, открылся ему Господь, и, собственно говоря, открывает ему вот эту тайну его духа, его души, по которой с ним произошло то, что произошло. Но есть и другие толкования. Вот в этих словах, которыми я закончил прошлую нашу беседу, сказано, что если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, то есть некто, кто хранит человека и ходатайствует о нем перед Богом и вразумляет его по воле Божьей, что, возможно, вот этот Елеуй и был явление ангела-хранителя, который был у Иова. Ну и следом за речью Елеуя открывается Бог в буре, в шуме, в ярости, открывается и говорит Иову. Его речь Бога состоит из двух частей, каждая из которых занимает две главы. В первой части Господь вопрошает Иова, как бы описывая все вот то великолепие неба и земли, которое Вот мы видим все то мироустройство и о том, как оно прехитро сделано, премудро сделано. И человек не способен постигнуть все эти вещи. Он и сейчас не способен постигнуть эти вещи, несмотря на то, что человек очень гордится своими научными знаниями и уверен, что он на самом деле очень много может. Но дело даже не в том, что он не может управлять стихиями. Он действительно не понимает, почему это происходит. Максимум, что может человек, это сказать, что, вот, например, цунами происходит потому, что где-то там происходит движение земной коры. Но почему именно в этом месте происходит движение земной коры? Чем это вызвано? Всю вот эту совокупность движения земной коры человек не может представить и сейчас. Не может все это спрограммировать и смоделировать. Он может только предугадать по уже начавшемуся там где-то толчкам о том, что в скорости будет землетрясение. Но весь механизм он не может понять. Так же, как и климатические условия. Мы знаем явление теплых фронтов, холодных фронтов. Мы знаем очень много, но мы не знаем, почему вот в одном ноябре снег падает 1 ноября, а в другом ноябре 30 ноября. И чем это вызвано? Мы можем предугадать и сказать, что вот по такому-то, такому-то стечению обстоятельств где-то там какие-то массы движутся, и снег, скорее всего, выпадет вот в начале ноября. Может и не выпасть, могут и ошибиться. Но дело даже не в этом. Мы не понимаем, мы видим, что происходит, и говорим, как это, скорее всего, будет. Но почему это происходит? Почему вот именно так складывается климатический рисунок над всей планетой Землей именно сейчас, мы не знаем. Мы не знаем, почему вот именно так распределились эти массы. Вот на самом деле, если мы будем всматриваться вглубь этих явлений, таких простейших явлений, как восход и заход Солнца, как выпадение осадков, течение рек, как рождение, как сам Господь ссылается, на рождение лани или козлят, мы на самом деле до конца всю сложность этих механизмов не понимаем. Мы даже, казалось бы, изучили все, что касается человека. Мы даже пытаемся чего-то там клонировать, но на самом деле мы не можем сделать так, не понимаем всего механизма зачатия и рождения человека в мир. Мы, если быть честными, вот действительно честным перед самим собой и перед истиной, то любой ученый скажет, что на самом деле есть всегда некоторая тайна, некоторый покров, чего человек не понимает. И сколь угодно было, когда вроде законы все описали, математические модели всего созданы, но происходит на самом деле совсем не так, как описали это законы. Всегда есть какие-то случаи, какие-то отклонения. Если для чего все это Господь говорит Иову? Он говорит, что если даже в таких вещах, которые можно потрогать, пощупать, исследовать, провести эксперименты, вот то, что на самом деле гораздо ниже человека, по степени своей организации, это гораздо ниже человека. Если во всем этом человек не может разобраться, то как человек может постичь промысел Божий? Вот смысл первой части Бога о том, как величествен мир, как велик Бог, управляющий этим миром. Кстати, по мысли вот книги Иова, и это важно иметь в виду человеку, который называет себя верующим, Бог действительно управляет реально всем этим и всегда. Есть такое направление философское, псевдорелигиозное, которое утверждает, что Бог даровал миру законы, и эти законы действуют, человек должен их постигать. Но на самом деле Бог не вмешивается в управление миром, просто законы действуют мертвые. На самом деле верующий человек видит мир так, как он описан и Иовом, и особенно самим Богом, вот в этом откровении, откровенной речи Бога к Иову, что Бог всегда, каждый день, каждый час животворит землю, и Он дает возможность солнцу вставать, и Он дает возможность траве всходить, Он по-прежнему над всем этим бдит, Он как по-прежнему, как орлица над орленком, как в первых книгах, в первых главах книги Бытия, вот Духом Святым Он парит, носится над всем этим, уже не давая этому, не приводя это в бытие, а просто сохраняя все это от гибели, давая возможность жить и устроять жизнь земли так, чтобы это, от этого блага было человеку. Вот такая мысль, она очень близка. Это, собственно говоря, есть восприятие мира глазами верующего человека. Для него именно все в мире всегда и всечасно проникнуто присутствием Бога. И все он воспринимает как милость Божью, а не просто действие каких-то вот законов, к которым Бог не имеет отношения. Внешне, вот, может быть, это нет никакой разницы, но для верующего человека на самом деле есть разница, а главное, есть разница в том, что такое восприятие мира дает неисчислимые блага для человека, потому что если пошел дождь или ливень, ну что ж сделаешь, пошел и пошел. А верующий человек может выйти и сказать: Господи, не надо дождя, он вреден мне или кому-то другому, и дождь прекратится. Или засух, и вышел человек и сказал: Господи, дай дождь, и пошел дождь. И он не знает, какие законы этим управляют. Он просто знает, что Бог может дать дождь тогда, когда его об этом попросят, потому что в его руках все дожди, снега, холода, земли. Особенно ярко об этом говорит книга «Псалтырь». Именно такое восприятие мира и является, собственно говоря, мировоззрением верующего человека. Во второй своей части Бог говорит Иову, приводя в пример некое животное, которое в синодальном переводе переведено как «бегемот». В этом ответе, собственно говоря, и содержится вот указание на все недоумения Иова и указание на грех, если так можно сказать, в кавычках возьмем это слово, на то, что, собственно говоря, является, на ту причину, по которой и произошло с Иовом то, что произошло. Вот. В контексте того, что говорит Бог в этой части, и в контексте, и сопоставляя это с тем, что говорит Елеуй по отношению к Иову, мы можем вот, и Иову это стало совершенно ясно, и он не задает больше никаких вопросов, он смиряется перед Богом, он все понимает. Но вот видя это, намеки и указания, не прямой упрек, потому что всегда надо помнить, читая книгу Иова, что мы, чтобы нам не потеряться во всех этих очень тонких, на самом деле, духовных вещах, всегда надо помнить, что сам Бог сказал, что нет человека праведнее, более праведным, чем Иов. И это, несомненно, не упрек. Это указание на то, что все в мире происходит по промыслу Божьему. И человек, если он не может разобраться в мирских вещах, как ему понять промысел? Ведь промысел Божий должен учитывать миллиарды человеческих воль. Одни из них добрые, одни злые, одни разные непосредственно. Все эти воли учитываются, и вся совокупность этих воль человеческих направляется таким образом, чтобы для всех участников жизни человеческой, или, так скажем, грубо, исторического процесса, чтобы для всех, для них это было только благом. Вот как надо направить все, не вторгаясь в человеческую волю, не ломая ее, не разрушая, но все устрояя таким образом, что даже зло злых, даже для злых было бы благом. Это может только Бог. И ни один человек, ни один компьютер не смоделирует такой ситуации и не сможет управить этим. И вот, указывая на свое величие в плане тварного мира, Бог таким образом подчеркивает, что а где уж человеку разуметь промысел Божий. И вот эта цель промысла и вполне явно остается из того, что говорит Бог в своей последней речи. Но сначала мы рассмотрим, кто же такой бегемот. Я не буду за недостатком времени читать весь отрывок, посвященный Писанию этому животному. Вы сами можете это сделать. Глава 40 и 41 книги Иова. Но просто некоторые моменты. Сначала создается впечатление, что действительно речь идет о бегемоте. И потом, встречая некоторые атрибуты этого бегемота, мы понимаем, что это никак не соответствует описанию известного нам бегемота. Естественно, это и не бегемот. И это не может быть бегемотом. Это просто то животное, которое когда-то нашли европейцы в Африке. Они вот так были поражены им, что вот не сильно задумываясь, назвали его бегемотом. Вот потому, как бы сказать, что оно, как он названо в книге Иов. На самом деле мы видим, что это совершенно не похоже животное. Во-первых, как сказано, поворачивает хвостом своим, как кедром. Ну какой же кедр у бегемота? Все прекрасно себе представляют. Да? Дальше. Челюсти его. Кто может открыть двери лица его? Круг зубов его. Ужас. Кто может открыть верх одежды его? Кто пройдет к двойным челюстям его? То есть челюсти представляются страшными, имеющие несколько рядов зубов. Вот тоже на бегемота не похоже. Дальше. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли. Из пасти выходит пламя. На шее его обитает сила, перед ним бежит ужас. То есть что-то огнедышащее, пламенеющее. Крепкие щиты его великолепия, они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Чешуя, панцирь у этого животного. Понятно, что пламя из пасти, чешуя, пластины, как щиты, хвост, как кедр, двойные челюсти, которые имеют несколько рядов зубов, вполне ясная картина. Это дракон. Дракон. Мы не будем говорить там, хотя есть и такие вещи, нас это не очень интересует, о том, что это фактическое описание какого-нибудь динозавра, которые, возможно, жили во времена Иова. Нас не этот, не биологический вопрос интересует, духовный, потому что под символом вполне известного Иову животного кроется совсем другая духовная реальность. Потому что дальше про это животное, про этого, как еще тут называется, Левиафана или змея говорится, это верх путей Божьих, нет подобного ему. Все члены его исполнены красивой соразмерностью, он сотворен бесстрашным. То есть это верх путей Божьих, это вершина творения Божьего. Мы совершенно четко знаем, кто является вершиной Божьего творения. Речь идет о сатане, о Люцифере первоначальном, Денисе, сыне Зари, то есть тому, кто действительно был сотворен совершенным. И вот под этим обликом, начиная с описания животного, он рисует образ дракона. Но ведь действительно в Священном Писании сатана является в образе дракона и в образе змея, как это в райском саду, и в образе дракона. Особенно в драконе, это в книге Апокалипсиса, есть такие в 12 главе. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, а на головах его 7 диадим. И хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которое надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». То есть образ дракона, применимо к сатане, это вот присутствует еще в Священном Писании. Но ключевыми словами для понимания того, что речь идет, конечно, не о динозавре и не о бегемоте, являются последние слова 41 главы. «Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости». Царь гордости. Естественно, это совершенно четкий, точный эпитет, совершенно яркое, совершенно понятное символ, который показывает, что речь идет о сатане. Царь гордости. Вернемся теперь к словам Елеуя, который указывает как раз Иова на то, что Господь страданиями, скорбями пытается отвести человека от гордости. Ну как? Иов и гордость. Разве это совместимо? Гордость – это высшая неправда. А Иов, опять-таки, по свидетельству Бога, является человеком совершенно праведным, абсолютно праведным. Но поэтому Бог и указывает на сатану. Ведь сатана был непорочен, чем был даже выше, чем Иов. Потому что Иов рожден от женщины. А кто рождается от женщины чистым? Ни один, как сам говорит Иов, ни один рожденный женщиной не является чистым. А сатана, Люцифер тогда, Деница, был создан непорочным, чистым. Совершенно чистейшее создание Божие, совершеннейший образец, не имеющий в себе никакого изъяна, исполненный высочайшей мудростью, созданный непосредственно Богом, премудростью Божьей, наделенный величайшим познанием, силой, могуществом. И вот это существо, тем не менее, возгордившись, будучи вознесенный, возомнивший от собственной вознесенности существо, оно не захотело считать кого-то выше себя, не захотело благодарить Бога, не захотело исполнять волю Божью, захотело исполнять только свою собственную. В общем, это существо пало и стало самым мрачным и самым отвратительным существом на земле, хотя было венцом творения Божьего, началом путей Божьих. И вот если такое существо, будучи ходившее в самом ближайшем присутствии Бога, сотворенное непорочным, если оно пало и стало мрачным, значит, ни один человек не может быть в безопасности. И чем более праведен он становится, тем больше опасности у него для возношения и для вознесения. Тем труднее ему сохранить себя в благодати Божьей. Потому что человек, который видит себя не таким, как все, он очень легко может в него проникнуть семена гордости, как, собственно говоря, мы и видим по его друзьям. В Иова эти семена не проникли. Он неправедный, то есть он не неправедный человек, он не гордый человек. Но и он может очень удобно произрасти эти семена, на что и указывает ему в обличительной речи Елеуй, говоря, что ты говоришь такие же вещи, как говорят нечестивые. Ты сам не нечестивый, ты праведен. Но на самом деле послушай, что ты говоришь. Ведь нечестивые говорят то же самое. Правды нет. Богу служить нужды нет. Зачем в этом какой смысл? Никакого. То есть ты сам говоришь от избытка болящего сердца. Ты верен Богу. Но твои слова по форме, Они на самом деле нечестивые слова. Еще немного, и ты можешь оступиться. Но Бог с помощью явления Елеуя не дает Иову оступиться. Но замерев над этой бездной, когда Иов может стать, действительно зависая над этой бездной, как на одном волосинке от того, чтобы стать говорить против Бога, Бог останавливает Иова и показывает явлением, своим собственным явлением, что вот, Иов, видишь, и ты человек, и ты находишься в опасности, и ты можешь впасть в гордость, для того, чтобы отдалить от тебя гордость, чтобы сделать тебя действительно безукоризненным, я и навел на тебя эти страдания. Для того, чтобы, потому что в страданиях, в терпеливом перенесении страданий испепеляется всякий прилог превозношения, испепеляется гордыня как таковая. Потому Господь и заповедовал нам, что в терпении вашем спасайте души ваши. И, получив этот урок, Иов действительно смирился и признал все, что ему сказано. Но самое главное, в итоге мы получаемся, что не дьявол искушал Бога, заставляя его предать ему Иову. Это дьявол был орудием Бога для того, чтобы с помощью таких скорбей по воле Божьей отвратить от Иова гордыню, которая неизбежно подстерегает даже самых праведных людей, потому что только смиренный человек может действительно спастись. А для смирения необходимо только терпение, терпение и терпение.